эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе подпорченный имидж Бидзина Иванишвили доверят лоббистам.
То грузинская мечта с помощью лоббистской компании Hogan Lovells старается внести поправки в недавний доклад американских конгрессменов-республиканцев. В нем лидер партии Бидзина Иванишвили назван близким союзником Путина, который дестабилизирует Грузию.
В Абхазии спорят о том, кого считать репатриантом.
Контрольная палата обратила внимание на нецелевое использование денежных средств фонда репатриации. Квартира была куплена бывшему секретарю Совета безопасности Абхазии Мухаммеду Килба.
Полмиллиарда раздора самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжаются споры о президентском фонде.
Я среди этих машин, остановок, не вижу трат на больных, инвалидов, детей. Вот то, что они ставят в упрек депутатам, что мы врачам деньги не даем, детям не даем. Так где здесь дети и врачи?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Бывший советник президента США Джон Болтон в преддверии выхода книги своих мемуаров, которая еще до публикации вызвала скандал в Вашингтоне, в интервью ABC дал оценку президенту России Владимиру Путину и политике администрации Трампа в отношении Москвы. Как утверждает Болтон, проблема нынешней администрации США в том, что у нее нет четкой политики по отношению к России. Она предприняла ряд шагов, которые сам Болтон считает верными. Например, объявила о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности и наложила на Россию ряд санкций. Однако за всем этим не прослеживалась цельной политической линии. Резкой критике Болтон подверг непосредственно президента Трампа, высоко оценив напротив Владимира Путина как умного и жесткого политика. По словам Болтона, российский президент не видит серьезного соперника в Трампе и может играть на нем как на скрипке. Конкретных примеров он, впрочем, не привел, признав, что во время беседы Трампа с Путиным в Хельсинки один на один не произошло ничего, что навредило бы интересам Америки. А вот высказывание Трампа на пресс-конференции после встречи Болтон резко осудил. Бывший советник президента США утверждает, что в администрации президента США есть сторонники разных подходов к санкционному давлению на Россию. И, например, министр финансов Стивен Мнучин противник жестких санкций. Официальное начало продаж мемуаров бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности назначено на вторник. Администрация Трампа пыталась заблокировать в суде выход книги, ссылаясь на то, что в ней могут содержаться сведения, составляющие гостайну, однако не преуспела. Фрагменты мемуаров напечатал ряд газет. Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, годовщину нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году, посетил недавно открытый в Подмосковье главный храм Министерства обороны России. В сопровождении патриарха Кирилла Путин посетил собор Воскресения Христова и открыл мемориальный комплекс «Дорога памяти». Он также выступил перед строем военнослужащих, заявив, что память о Великой Отечественной войне абсолютно священна. До Путина к военным обратился патриарх. В завершении своей речи представитель РПЦ сказал: «Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю». Слова Кирилла вызвали противоречивые реакции в социальных сетях. Многие выразили недоумение в связи с поздравлениями с днем нападения Германии. Вчера Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия-1» заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, получили огромное количество российских земель и традиционных российских исторических территорий.
При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не было прописано процедура, то возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Но хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа.
заявил Путин. В результате Советско-германской войны, получившей в СССР и современной России наименование Великой Отечественной, погибли не менее 27 миллионов граждан тогдашнего СССР. Значительную часть погибших военных и мирных жителей составили жители России. Официальное наименование памятного дня 22 июня – День памяти и скорби. Всемирная организация здравоохранения сообщила о наибольшем за сутки приросте заразившихся коронавирусом более 183 тысяч. Наибольшее количество заражений, по данным за воскресенье, отмечено в Бразилии, США и Индии. Умерли за тот же период 4743 человека. В Бразилии накануне число умерших от коронавирусной инфекции превысило 50 тысяч. Опережают по этому показателю Бразилию только Соединенные Штаты. Там с начала эпидемии почти 120 тысяч смертей. Всего жертвами пандемии в разных странах стало свыше 468 тысяч человек.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Парламент Грузии готовится в ускоренном порядке утвердить поправки в Конституцию и перейти к разработке нового избирательного кодекса. Впрочем, второе и третье чтения могут преподнести сюрпризы со стороны оппозиции. Гражданский сектор же указывает на большое количество вопросов, вызванных пандемией, которые необходимо успеть решить еще до дня голосования. Владимир Унанянц разбирался в ситуации.
23 июня парламент Грузии рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию, предусматривающие изменения избирательной системы. Окончательно новую версию основного закона страны народные избранники утвердят на следующей неделе. С таким заявлением выступил председатель парламента Арчил Талаквадзе. Таким образом, парламент трижды рассмотрит и завершит обсуждение конституционных поправок в связи с избирательной системой. Параллельно инициируется пакет поправок в избирательный кодекс, который основан в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. 21 июня парламент Грузии поддержал в первом чтении конституционные поправки, согласно которым меняются правила распределения мандатов. Согласно документу, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе. 120 членов парламента будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 по мажоритарной системе. Выборы в пропорциональной части пройдут при 1% избирательном пороге, а порог для избирательных блоков рассчитывается путем умножения числа входящих в блок партий на 1%. Тем не менее, оппозиционная партия «Европейская Грузия», поддержавшая пакет изменений в первом чтении, выставила ультиматум. Если власти не освободят Георгия Руру, которого оппозиция считает политзаключенным, то во втором чтении рассчитывать на поддержку Европейской Грузии не стоит. А значит, 20 голосов, принадлежащих европейцам, могут оказаться решающими для законопроекта, за который должны проголосовать не менее 113 депутатов. По словам одного из лидеров партии Давида Бакрадзе, участие Европейской Грузии в голосовании было обусловлено угрозой, что без поддержки оппозиции процессы могли пойти по ноябрьскому сценарию. Мы спасли пропорциональную систему, но не станем поддерживать этот законопроект во втором и третьем чтениях, если правительство не выполнит свое обязательство в рамках соглашения от 8 марта и не освободит Георгия Руру. Впрочем, в правящей партии вопрос считают решенным. Грузинская мечта переключилась на обсуждение избирательного процесса. Сегодня в парламенте прошло заседание специальной группы, на котором рассматривались различные варианты развития событий в связи с парламентскими выборами в условиях пандемии. Участвовавший в обсуждении директор национального Центр по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе по его итогам заявил, что решение по поводу проведения или непроведения выборов в установленный Конституцией срок будет приниматься по ситуации. В некоторых странах на фоне пандемии выборы отменили, в некоторых отложили, а в некоторых провели. Например, вчера прошли выборы в Сербии, несколько дней назад во Франции. Также напомню, что в ноябре пройдут выборы в США. Мы анализируем опыт мирового сообщества. На сегодняшнем заседании этот вопрос несколько раз поднимался. Сегодня ситуация у нас одна из лучших в регионе. И если она сохранится, то мы и выборы сможем провести, и запустить учебный процесс и еще много чего. В правительстве заверяют, его основной задачей является обеспечение проведения честных и прозрачных выборов. По словам премьер-министра Георгия Гахария, после принятия конституционных поправок в третьем окончательном чтении в стране начнется избирательный процесс. Обязательства и ответственность правительства являются очень высокими, так как мы, как и всегда, намерены провести справедливые, прозрачные и демократичные выборы. Такие выборы, которые станут знаком качества для дальнейшей демократизации страны. Поэтому выборы и пандемия – отдельная тема. Это позволит нам получить необходимый опыт, так как выборы в период пандемии – глобальный вызов, новое явление в нашей жизни. И мы сделаем все, чтобы наши институты были бы подготовлены к таким ситуациям в будущем. Именно на эти моменты обращает внимание представители гражданского сектора. Также присутствовавший на сегодняшнем заседании председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе отметил наличие очень большого количества вопросов, которые необходимо решить в оставшееся до голосования время. Вместе с рекомендациями ОБСЕ также должно быть инициировано обсуждение других факторов. Например, примут или нет участие в голосовании те люди, которые, например, будут находиться в карантине. Если да, то как это будет организовано? Достаточно ли будет для этого лишь представителей Центральной избирательной комиссии или понадобится подключение медиков и так далее? Очень много вопросов пока остаются открытыми. Так или иначе, с 22 июня в Грузии начался сбор подписей населения для регистрации партии. Согласно проекту конституционных поправок, политические организации, которые получат поддержку по крайней мере 5000 граждан, будут иметь право участвовать в выборах. При этом от процедуры освобождаются политические платформы, которые отметились не менее чем 15 тысячами сторонников в ходе предыдущих голосований. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 500 политических партий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Что знают жители Тбилиси об указанных поправках в Конституцию, узнавал Серго Бригвадзе.
Понимаете ли вы, в чем заключаются изменения в избирательную систему и важно ли это для вас?
Я считаю, изменения в избирательную систему очень важны. Самое главное, думаю, то, что партиям нужно будет преодолеть 1% барьер, а не 5%. Это даст возможность попасть в парламент маленьким, но амбициозным объединениям, которые могут принести много новых идей. Кстати, я поддерживаю одно из таких. Хорошо и то, что большинство будет избираться по партийным спискам. У нас будет только 30 мажоритариев. Важно, что если партия не преодолеет 40% барьер, у нее не будет права укомплектовывать правительство. Это важно и для меня, и всей Грузии. У нас будет более современная избирательная система и более демократичная.
Я приветствую эти поправки. Признаюсь, точно не могу вспомнить, в чем они заключаются. Но раньше мне все объяснили знакомые. Я сам немного об этом читал. Помню, что согласился с необходимостью их принимать. В общем, речь идет о переходе на пропорциональную систему. Даже мало разбираясь в этой теме, могу сказать, что это необходимо. Хотя бы потому, что действующая неэффективна. Чем больше разных партий будут представлены в парламенте, тем лучше. Власти не смогут принимать угодные только им законы, а это может привести лишь к одному – лучшему будущему и развитию.
Мы приветствуем эти поправки, но ведь это не самое главное. Сейчас важно, чтобы сами выборы прошли справедливо и без попыток подкупа избирателей. А то в прошлое голосование людям раздавали огурцы, помидоры и картошку, лишь бы те за них голосовали. Очень интересно, как на этих выборах они поведут себя. Я с большой надеждой жду осени, когда состоятся выборы. Если все пройдет хорошо, тогда и поймем, насколько важны были эти изменения. В общем, надежда есть.
Я мало что знаю об изменениях в избирательную систему страны. Впрочем, и так понятно, что это очень важная тема для любого государства. Надеюсь, что поправки будут справедливыми, что изменения не позволят правящей партии заполучить полностью всю власть. В то же время не хотелось бы, чтобы она переходила полностью в руки оппозиции. Надеюсь, что в первую очередь инициаторы изменений подумали бы об избирателях. Не хотелось бы, чтобы в условиях пандемии коронавируса принимались бы несправедливые справедливые изменения и реформы.
Из-за этих поправок в стране столько всего происходило, и акции, и столкновения. Думаю, принять их было очень важно. Для избирательной системы это хорошо. Естественно, она станет лучше. Парламент больше не будет монополизирован одной партией. Будут коалиции, будут депутаты от большего количества партий. В общем, больше мнений. А это значит, что не будет как раньше, когда все за всех решала лишь одна сила. Вообще, это требование, которое народ поставил властям еще в прошлом году, 20 июня. Хорошо, что оппозиция и власти пришли хоть к какому-то соглашению.
Это, конечно, не те изменения, которые пообещали нам власти после Гавриловской ночи в прошлом году. Но хорошо, что хоть на такой маленький шаг пошла правящая партия. Это дает надежду на то, что последующие изменения будут более конкретными, и мы получим настоящую пропорциональную систему.
Исходя из того, что я абсолютно аполитичный человек, не буду утверждать, что в этой теме я разбираюсь хорошо. Но могу сказать с полной уверенностью, действующая система себя не оправдывает. Кроме того, это требование народа, а значит, оно должно быть исполнено. Думаю, изменения могут привести нас к чему-то лучшему.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нешуточные страсти разгорелись на днях в абхазском обществе из-за информации о том, что фонд репатриации самопровозглашенной республики приобрел квартиру бывшему секретарю Совбеза Мухаммеду Келба. Жилплощадь была выделена Келба как вернувшемуся на историческую родину Абазину Северного Кавказа. По словам нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря, не все в Абхазии понимают, на кого распространяется статус репатрианта.
В четверг, 18 июня, на заседании сессии парламента, среди прочих вопросов, обсуждалось нецелевое использование средств в фонде репатриации. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента Натали Смыр, в частности, сказала об этом. По отчету контрольных мероприятий, которые у нас имеются, контрольная палата обратила внимание на нецелевое и неэффективное использование денежных средств фонда репатриации. В 2018 году были приобретены в собственность нерепатриантов квартира за 3 800 000 рублей и дом за 2,5 миллиона рублей. Конец цитаты. Квартира была куплена бывшему секретарю Совета Безопасности Абхазии Мухаммеду Килба, уточнила она. В появившемся через день заявлении партии Форум Народного Единства Абхазии говорится, в связи с обсуждением вопроса о правомочности предоставления жилья герою Абхазии, добровольцу, прославленному воину и командиру Мухаммеду Сидбиевичу Килба и его семье за счет Госфонда репатриации Республики Абхазия, считаем необходимым заявить, что сама постановка вопроса ничем не обоснована ни с моральной, ни с правовой, ни с политической точки зрения. Во-первых, Килба по действию законодательству Республики Абхазия абсолютно соответствует требованиям статуса репатрианта. Во-вторых, он один из первых добровольцев, прибывших в Абхазию вместе с воинами из Карачаево-Черкесии и до победного конца участвовавший в освобождении нашей страны от грузинских оккупационных войск. Для тех, кто недостаточно информирован о заслугах легендарного бойца и командира, он один из организаторов Гагского оборонительного рубежа, замкомандующего Гуместинским фронтом, замминистра обороны Республики Абхазия, награжден высоким званием Героя Абхазии. С 2014 года по 2020 год секретарь Совета Безопасности Республики Абхазия. Конец цитаты. В Фейсбуке эмоционально откликнулся другой герой Абхазии Аслан Кубахия. «Что-то с нами происходит. Мы быстро начали забывать, в какой ситуации оказалась наша нация в августе 1992 года. Тогда добровольцев мы воспринимали как людей, которых нам послал Бог. Мы были готовы им все отдать. А кто мы сегодня? Эх, как мы измельчали, растоптали все и вся. Не забывайте, если завтра война, кто придет к нам на помощь? Я, будучи вице-премьером, подписал распоряжение, обязывающее к комитет репатриации осуществить покупку квартиры славному сыну абхазо-абазинского народа Мухаммеду Килба. Если прокуратура признает, что мои действия были противоправными, то готов нести ответственность по всей строгости закона. Только не надо трогать добровольцев. Мухаммед Сидбиевич, извини, мы тебя подставили. Надеюсь, что мы когда-нибудь излечимся. Конец цитаты. А вчера свое обращение к ветеранам и добровольцам Отечественной войны народа Абхазии опубликовал Союз абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской республики. В нем, в частности, говорится: «Мы понимаем, что современная Абхазия устала смотреть в прошлое и хочет строить свое будущее не через призму войны. Но нельзя забывать заслуги тех, кто сделал все, чтобы возможность строительства была в руках абхазского народа. Мир вашему дому». Конец цитаты. Руководитель фонда репатриации Инвер Чамагуа в интервью СМИ подчеркнул, что Мухаммед Килба был репатриантом. Бывший министр по репатриации и демографии Бесланд Бар не считает покупку жилья Мухаммеду Килба нецелесообразной. Он добровольцем пришел, воевал. После войны через комитет по репатриации получил абхазское гражданство. Он такой же полнокровный репатриант, как все остальные. Просто стыдно, что этот человек до 2018 года не имел жилье в Абхазии. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская мечта старается исправить имидж партийного лидера Бидзена Иванишвили в глазах американских конгрессменов, привлекая лоббистов. Сегодня исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кубахедзе подтвердил, они намерены доказать, что в недавнем исследовании республиканских законодателей по ошибке или же по злому умыслу грузинских оппозиционных партий Иванишвили был назван близким союзником Путина. Зепаришвили о том, выполнима ли миссия.
На сайте Министерства юстиции США появилась информация о том, что грузинская мечта с помощью лоббистской компании Hogan Lovells старается внести поправки в недавний доклад американских конгрессменов-республиканцев. В нем лидер партии Бедина Иванишвили назван близким союзником Путина, который дестабилизирует Грузию. Правящие партии сочли, что это результат деятельности оппозиционного нацдвижения и нанятых им лоббистов. Эти предположения усилились, когда 13 июня один из подписавших доклад, конгрессмен Джон Бекон, в интервью работающему в Грузии журналисту Егору Куроптеву, заявил, что он про Иванишвили не писал. По словам Бекона, он больше занимался стратегической частью, а для разработки документа были приглашены технические эксперты. Исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кубахидзе сегодня сообщил, что нанятые им лоббисты намерены получить ответ от остальных 12 конгрессменов, авторов доклада.
В целом это так. Парламентарии не изучают каждое предложение, что и подтвердил один из конгрессменов. Важно, чтобы этот факт подтвердили все остальные, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Тем более, что эта фраза была полностью вырвана из общего контекста документа. Поэтому для нас важно установить, как проскользнул документ этот изъян. Было это результатом усилий лоббистов, оппозиции или что-то другое? Мы думаем, что это дело рук лоббистов.
В письме к конгрессменам грузинская мечта выражает беспокойство, негативная оценка Бедина Иванишвили и напоминает, что именно под руководством Иванишвили страна как никогда стремится к западным ценностям и партнерству. В стане оппозиции раскритиковали очередную лоббистскую кампанию грузинской мечты в Вашингтоне. Один из лидеров нацдвижения, депутат Саломе Самадашвили, заявила: «Еще готовя этот документ, власти должны были вместе с лоббистами добиваться отражения в нем всех важных государственных интересов. Они же задействовали все ресурсы лишь для того, чтобы изменить запись про Бедзину Иванишвили. Этого не произойдет, а вот имидж нашего государства еще раз пострадает». Оппоненты также посоветовали властям отреагировать на критические письма конгрессменов, которые уже более полугода приходят в Тбилиси из Вашингтона. С учетом того, что к этой переписке подключились и европарламентарии, грузинской мечте с начала года приходится обороняться на двух фронтах. Ведь упомянутому докладу предшествовали письма отдельных конгрессменов и сенаторов. К примеру, сенаторы-республиканцы, члены Комитета по международным отношениям Тед Круз и Джон Корнинг, конгрессмены Джуди Арингтон и Марк Вейн Малин требовали в мае оценки безопасности безопасности американского бизнеса в Грузии и связи Бедзины Иванишвили с Россией и Ираном. Со стороны правящей партии никакой реакции не последовало, отмечает Георгий Рухадзе, специалист по международным отношениям, один из руководителей Центра стратегического анализа Грузии.
Грузинское правительство должно ответить на них, к примеру, возобновить замороженное строительство порта Анакли, четко отреагировать на возникшие вопросы по поводу бизнес-интересов Ирана в Грузии. Возможно, после этого дорогостоящий пиар тоже даст какой-то результат.
То, что конгрессмены ждут реальных шагов от грузинской мечты, а не от лоббистов, фактически подтвердила реакция конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. Он был первым, кто адресовал критическое письмо грузинским властям еще в конце прошлого года. Из-за провалившей реформы избирательной системы. Теперь Адам Кинзингер был одним из первых, кто поздравил лидеров грузинской мечты и всю Грузию с тем, что 21 июня парламент в первом чтении принял долгожданные конституционные поправки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Более 50 грузинских неправительственных организаций обращаются к ООН. Они призывают организацию не поддерживать кандидатуру депутата от правящей партии Софии Келадзе, которую власти Грузии выдвинули на должность члена комитета ООН по правам ребенка. Анастасия Славинская о противостоянии вышедшим за границы.
Буквально на днях Келадзе призвала министра обороны прививать детям военный дух. Это одна из красных линий для комитета ООН по правам детей, у которого абсолютно обратное видение темы детей и военных сил. Говорит Анна Абашидзе, возглавляющая НПО «Партнерство за права человека». И это далеко не единственная претензия третьего сектора к кандидатуре, выдвинутой властями. По мнению правозащитников, у Софии Келадзе нет ни соответствующих экспертных знаний, ни репутации, необходимой для того, чтобы занять позицию члена комитета ООН по правам ребенка. Она, как полагают правозащитники, подписавшие обращение, занимая пост главы парламентского комитета по правам человека, не раз проявляла гомофобские и другие дискриминационные настроения. Представители этого комитета должны обладать особыми экспертными знаниями, репутацией и имиджем. Если где-то что-либо говорится о теме детей в мире, в первую очередь в этом комитете. Поэтому крайне важно, кто именно будет представлять страны в нем. Это должен быть человек, который будет критичным, справедливым, полностью свободным от конфликта интересов. А это означает, что у него не должно быть связей с правительством. Говорит Анна Абашидзе. Впрочем, претензии представителей третьего сектора адресованы не только и не столько Келадзе, а по большей части властям, которые приняли решение представить ее кандидатуру в обход открытым консультациям и дискуссиям. Правозащитники утверждают о том, что Келадзе может стать членом комитета ООН по правам ребенка, они узнали фактически случайно. В то же время открытость данного процесса, согласно рекомендациям ООН, является обязательной.
Открытость и прозрачность выбора кандидатуры не были соблюдены. Решение по столь важной позиции, принимающееся без широких дискуссий, всегда является проблемным, если даже оставить все остальные проблемы, о которых речь идет в заявлении.
Говорит Сулхан Саладзе, глава Ассоциации молодых юристов. Еще одна организация, подписавшая обращение, Ассоциация синдрома Дауна Грузии. Ее председатель Лия Табатадзе говорит, что все проблемы, с которыми сталкивались родители детей с синдромом Дауна 10 лет назад, актуальны и сегодня. Мы годами ходим по кругу. Для наших детей ничего не меняется. Мы годами говорим об этом. И с госпожой Софией, и с парламентом. И ничего не удалось исправить. Нам не удалось даже решить проблему с предоставлением статуса лица с ограниченными возможностями детям с синдромом Дауна. И, разумеется, к госпоже Софии у нас много претензий. Мы не видим в ней того правозащитника, который бы решал проблемы на законодательном уровне и требовал бы его исполнения. За последние 10 лет ничего не изменилось. Власти, выдвинувшие кандидатуру Софии Келадзе в Комитет ООН по правам ребенка, никаких несоответствий не видят, даже напротив. Исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кабахидзе сегодня заявил.
Она автор детского кодекса, у нее большой опыт в этой сфере. Исходя из этого, я, естественно, поддерживаю ее выдвижение на данную позицию. Что касается неправительственных организаций, у них, разумеется, может быть своя позиция по этому вопросу.
В оппозиции же претензии третьего сектора разделяют. Бывший мечтатель, ныне независимый депутат Эко Беселия, считает, что Келадзе просто не рождена быть правозащитником. Если ты не правозащитник по своей сути, если у тебя нет чувствительности, понимания того, что такое защита прав человека, как бы ни пытались тебя объявить защитником прав человека, ты не станешь таковым. Даже если тебе подарят комитет, который по большей части проводит карательную политику по ее же Келадзе вине, а не занимается правозащитной деятельностью. В парламенте «Эхо Кавказа» заявили, что София Келадзе прокомментирует совместное заявление 53 НПО завтра, 23 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Водолазы после 4 дней поиска обнаружили сегодня тело 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили, сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям. В поисковую операцию были вовлечены 70 спасателей, 7 лодок и 2 спасательных катера. Для облегчения поисков было принято решение открыть плотину Загэс и закрыть плотину Женвали ГЭС. Это привело к падению уровня воды в реке Арагви. Семья Шакарашвили обратилась в МВД Грузии 19 июня. По информации родственников, молодой человек находился на вечеринке в загородном доме, после чего пропал. СМИ сообщили о произошедшем на вечеринке конфликте. МВД возбудило дело по статье 143 УК Грузии «Незаконное лишение свободы». После обнаружения тела подростка дело должно быть переквалифицировано. Другие подробности пока не сообщаются. Анна Долидзе, заявившая на прошлой неделе о создании новой гражданской платформы, покидает Высший совет юстиции Грузии. Об этом она заявила на специальном брифинге. Сегодня я перешлю заявление на имя президента Саломи Зурабишвили, облегчу ей принятие решений. Я покину Высший совет юстиции, а свой ресурс буду использовать во благо движения для народа, отметила она. Ранее Долидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора. Они заявляли, что она должна покинуть занимание пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой. Сотрудники МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия накануне вечером задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на территории больницы, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел примерно в 20:05. Неизвестный мужчина проник на территорию Республиканского многопрофильного медицинского центра и устроил беспорядочную стрельбу. Выехав на место происшествия, оперативная следственная группа МВД установила и задержала подозреваемого. Оружие изъято, говорится в сообщении пресс-служба. По данному факту ведется следствие, пишет агентство РЕС. О мотивах стрелявшего не сообщается. Журналист и телеведущий канала «Мтавари Архи» Георгий Габуня в прямом эфире вновь нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину. В монологе аналитической программы «Постфактум» он также сказал, что не боится пули. «Стреляйте, если сможете прицелиться», — отметил Габуня. По словам журналиста, символом мужественного и отважного чеченца для него является не Рамзан Кадыров, а Джохар Дудаев. В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари Архи» Ники Гварами, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуня. Заказчиком убийства Гварами назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом — скандальное высказывание журналиста в адрес российского президента в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии обвинил оппонентов в откровенной лжи. Накануне с ответом Анатолию Бибилову выступили представители оппозиционной партии НХАС, которые объяснили, почему не поддержали увеличение президентского фонда до 5%, а правительственного до 3% расходной части бюджета. По словам депутатов, эти средства из фондов нередко шли на покупку дорогих автомобилей и предвыборные партийные проекты. Ирина Келихсаева расскажет больше.
На заседании парламента 6 июня на голосование был вынесен законопроект, подразумевавший повышение процента для фонда президента с 1% от общего бюджета до 5%. Повышение на 3% попросили для резервного фонда правительства. Оппонирующая партия большинства и главе государства политическая сила НХАС накануне опубликовала видео в ответ на посыпавшиеся в адрес парламентариев упреки. НХАСовцы напомнили, что все средства из фонда президент может осваивать без согласования с парламентом, следовательно, и с гражданами Южной Осетии. По закону фонд может пополняться из денег, не превышающих в сумме 1% бюджета государства, и до последнего составлял около 50 миллионов рублей. С увеличением его на сумму более чем в 500 миллионов рублей в руках президента могли сосредоточиться средства, которые, по мнению депутатов, могли пойти отнюдь не на реальные нужды государства. Показывают партийцы часть выступления на сессии президента Бибилова, где он говорит, чтобы сохранить неосвоенную сумму из инвестпрограммы и не отправлять обратно в Москву, ее необходимо перевести на счета президентского фонда. Однако Счетная палата, подчеркивает, не отказала в этом, так как размер президентского фонда не может превышать 1% от общей суммы госбюджета. По словам представителей НХАС, эта манипуляция вызвала сомнения у части депутатов, которые высказали свои опасения по поводу намерения президента единолично распоряжаться колоссальной для Южной Осетии суммой, которая может превышать 500 миллионов рублей, дополнительно к уже имеющейся в президентском фонде сумме порядка 54 миллионов рублей. Оценку деятельности президентского фонда и резервного фонда правительства депутаты, по их словам, сделали на основании запросов в Счетную палату и Министерство финансов о расходовании средств за 2019 год. Лидер партии НХАС Алан Гаглоев, обращаясь к избирателям, объяснил: если посмотреть бумаги, то деньги остаются в конце каждого года, но в конце года лишь правкомиссия перекидывает их на следующий год, потом решает, куда их лучше перекинуть, на что их лучше потратить. Ни одна копейка в Москву не возвращается, деньги бывают здесь, у нас ничего не пропадает. И эти слова неправда. На бумаге перед камерой он начал считать и озвучивать траты резервного фонда за прошлый год, которая по закону должна составлять сумма приблизительно в 50 миллионов.
2019 год. Резервный фонд президента 186 миллионов 467 тысяч рублей. Если нельзя иметь в фонде больше 1% от бюджета, то каким образом эти деньги попали в фонд? Если это, конечно, они незаконны. А теперь посмотрим, как они были потрачены. Из этих 186 миллионов 25 миллионов и плюс еще около 7, то есть 32 миллиона с половиной пошли на установку оранжевых сигнальных огней по типу светофоров и в городе, и в Дзаусском районе в некоторых местах. Дальше. 33 миллиона рублей ушли на 143 автобусные остановки. Они есть в нескольких местах в городе. Но часть установили, а другая часть так и валяется на земле под дождем и снегом. Эти остановки на нашей вибромашине, а у нас есть ответ на запрос от директора предприятия, обошлись бы не в 33 миллиона, а в 18 миллионов 977 тысяч. И у нас была бы экономия в половину суммы, и наши люди получили бы деньги за работу и что-то бы принесли семьям. Третий вопрос. 65 миллионов. Из них 40 миллионов ушли на автотранспорт, на машины. 38 единиц министрам и главам комитета. Помимо этого, 10 миллионов на автотранспорт. За 2,5 миллиона министру юстиции люксовая машина, 2,5 миллиона министру финансов люксовая машина, 2,5 миллиона машины главы СВР, 2,5 миллиона машин информационному комитету. Все это 140 миллионов. И я среди этих машин, остановок, не вижу трат на больных, инвалидов, детей. Вот то, что они ставят в упрек депутатам, что мы врачам деньги не даем, детям не даем, так где здесь дети и врачи?
По словам Гаглоева, об этом знают депутаты, пусть это знают и люди. Он отметил, что кроме депутатов, отправящих Единой Осетии, все парламентарии, одномандатники проголосовали против. Это тоже о чем-то говорит. На интернет-выступление НХАС отреагировал президент Анатолий Бибилов, который последние дни, сидя на карантине до поездки в Москву, проявляет активность в социальных сетях. Обращаясь к югостинскому политологу Дине Алборовой, он назвал оценки оппонентов обманом и передергиванием фактов. «Уважаемая Дина, время покажет, я популярна, объясняю уточнил ситуацию. Еще раз вам непосредственно объясняю, что невозможно из бюджета забрать столько денег в фонд. Речь не о бюджетных деньгах, в принципе. Идет передергивание и обман людей этими депутатами. И в данном случае Гаглоевым 3 восклицательных знака. Если вы это действительно не понимаете, то мне очень жаль. Еще раз 3 восклицательных знака. Однако на встречный вопрос, действительно ли деньги на люксовые автомобили министрам были потрачены с президентского фонда, на момент написания материала он так и не ответил. Что касается автобусных остановок, происхождение денег, на которые много обсуждали во время последних парламентских выборов, на официальном сайте законодательной власти до сих пор можно увидеть новость от 13 марта 2019 года. РПП «Единая Осетия» установит остановки общественного транспорта в городе Цхинвал. Один из депутатов, который обратил на это внимание «Эхо Кавказа», подчеркнул, как можно продолжать доверять президенту, если факт использования президентского фонда на нужды своей политической силы давно обозначают, не скрываясь. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
При расчистке парка «Сказка» в Сухуми городская служба вырыла экскаватором несколько столбов индоевропейского телеграфа. Еще несколько столбов с фонарями все еще стоят в парке. Это то немногое, что осталось от легендарной линии связи, открытой в 1870 году, которая связывала Лондон и Калькутту и проходила через Абхазию. Оставшиеся столбы тоже собираются снести. Елена Заводская передает из Сухуми.
Первым забил тревогу и привлек внимание к ситуации администратор группы «Сухумская беседка» в социальной сети Facebook Артур Чулокян. Он выложил фотографии вывороченных оснований столбов и написал: «История под угрозой. Сегодня столбы индоевропейского телеграфа, расположенные в парке «Сказка», под угрозой исчезновения. Телеграф строили известные братья Сименс, что отмечено на самих столбах». Артур Чулокян был удивлен тем, как городские службы при расчистке парка обошлись с историческими столбами. Он уверен, что люди, работавшие там, не имели понятия, что столбы представляют ценность. На вопрос, как он заметил неладное, Артур Чулокян ответил.
Я просто внимательный. В парке «Сказка» были на уровне, ну, где-то в районе 2 метров. И надпись «Siemens Brothers London», она редкая очень. Это я сколько-то лет назад заметил и заинтересовался, и читал про индоевропейский телеграф, ну, и сопоставил факты, и понял, что это те самые столбы, о которых идет речь, которых где-то ищут, но я не предполагал, что у нас совсем не знают об этом и до такой степени, что их можно снести так. Поэтому я как-то спокойно отнесся к тому, что там начался ремонт в парке «Сказки». Я видел, деревья рубят, но не думал, что дойдет до столбов. Когда увидел столбы, решил поднять тревогу. Видно по царапинам, что их сносили именно техникой, то есть просто сваливали. С учетом того метода, который я видел, и фотографии, которые я сделал, они точно их сломали. Я пробегал мимо, сфотографировал, там точно один был сломан. Там верхняя часть чугунная именно, на которой надпись «Siemens Brothers», там она как раз именно была сломана. И я уверен, что таким методом они не один сломали, потому что этим столбам лет 150, а чугун – это очень хрупкая субстанция.
Действительно, на каждом столбе можно обнаружить клеймо «Siemens Brothers, Лондон, номер 5». Они чугунные, довольно изящные, с капелькой на верхушке. Столбы несут явный отпечаток далекого времени. Если их отреставрировать и сохранить, да еще и снабдить табличкой, соответствующей надписью, они могли бы превратить обычный городской парк в экскурсионный объект и придать ему историческое измерение, считает Артур Чулокян. Главный художник города Тимур Кайтан рассказал, что в Абхазию на церемонию открытия ветки телеграфа приезжал сам Карл Сименс, родной брат основателя одноименной компании.
К истории города каждый горожанин, конечно, относится с трепетом и как нечто родное. Вот. И я сам тоже к этому так же отношусь. А что касается столбов, то это, конечно, уникальная вещь и исторического характера. Насколько я знаю, Карл Сименс сам приезжал сюда на открытие участка этой магистрали. А я думаю, что эти столбы надо обязательно восстанавливать. Это исторический памятник, поэтому к нему надо относиться точно так же, как и ко всем историческим памятникам в городе. Ну, в первую очередь, надо посмотреть, в каком они состоянии находятся и возможно ли их вообще отреставрировать. Я думаю, что парк приобретет значение, если мы их отреставрируем, приведем в порядок и там же и на месте и установим, где они находились.
Парк «Сказка» – очень старый городской парк, который до войны носил имя Орджоникидзе, как и улица, на которой он расположен. После войны улицу переименовали Воронова, а парк стали называть «Сказка». Много лет он был заброшенный и грязный. Трудно припомнить, когда в последний раз его чистили. С приходом нового главы города Беслана Эшба практически сразу началась расчистка территории парка. Провели обрезку деревьев и кустарников, выгребли многолетние завалы листвы и старых веток, вскопали газоны. И в целом парк начал приобретать вполне цивильный вид. Но горожане вдруг обнаружили, что старые фонарные столбы сносят, основания выкорчевывают как пни. А как только стало известно происхождение этих столбов, многие забили тревогу. И стало понятно, что просто взять и выбросить исторические столбы на свалку нельзя. Они заслуживают особого и бережного отношения. Сегодня утром в парке можно было обнаружить 7 столбов, которые стоят. Из них 3 с фонарями. 3 столба снесли, и они лежат на траве в полный рост. Еще 3 вывороченных из земли основания столбов. Ситуацию прокомментировал Саид Курыпа, руководитель муниципального унитарного предприятия благоустройства. Именно его сотрудники проводят все работы в «Сказке».
Мы несколько недель тому назад приступили к расчистке этого парка. В ходе этой работы идет демонтаж всех конструкций на территории парка. Это и мусорные ящики, и лавочки, остатки от лавочек, ну и также вот эти вот столбы. Но после того, как поступила информация, что это там историческую ценность какую-то имеет, мы их демонтировали и складывали на территории спецавтохозяйств. Они также будут вот оставшиеся, которые мы демонтировали. Мы их тоже демонтируем и тоже сложим у нас на территории. Те, которые были целые, они останутся целыми. Те, которые были сломаны, они в том виде и останутся. Потом уже это, когда привезем их, заактируем, делаем фотографию, опись, и будем у нас имущество, администрация, потом как решат. Вот такой план.
Индоевропейский телеграф – это линия связи, соединившая страны Европы с Индией. Протяженность ее около 11 тысяч километров. Она связала Лондон с Калькуттой и прошла через Германию, западные губернии России, Крым, Кавказ и Персию. Строительство начала фирма «Сименс и Гальски» в 1867 году. Первое сообщение из Лондона в Калькутту было передано 12 апреля 1870 года. В нем был текст британского гимна и табель заработной платы телеграфистов. 1 мая 1870 года индоевропейский телеграф начал работать в Абхазии. В 1876 году из Сухума было отправлено 7000 телеграмм, а в 1877 году установили дополнительно еще один аппарат, и количество отправляемых посланий по разным направлениям составляло уже 9000 сообщений. История столбов началась в 1868 году, когда в Сухум прибыл Карл Генрих фон Сименс, чтобы обозреть побережье и на месте решить ряд вопросов. Вскоре в Сухумской бухте бросил якорь пароход «Алабама», который привез столбы, аппаратуру, катушки с медной проволокой и прочее оборудование для строящегося телеграфа. Индоевропейский телеграф называли чудом XIX века. Линия была официально закрыта в 1931 году. Столбы телеграфной линии сохранились в Крыму и на Кавказе, и только в Симферополе и в Сухуме сохранились здания миссии телеграфа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Лозунг «Тбилиси для тбилисцев» стал постпандемической реальностью и постпандемическим кошмаром. Наш постоянный автор Тенгиз Аблодия посвятил свой новый блог разоблачению городских снобов.
Прошло немало времени, как Грузия живет в посткарантинном режиме, и уже можно сделать предварительные выводы. Первое и самое важное, как местное население соблюдает масочно-дистанционный режим, отделяющий нас всех от второй волны коронавируса. Соблюдает средне и неоднозначно. В некоторых местах полностью и безусловно. В других так себе, могло бы и лучше. В некоторых вообще никак. Наверное, ни для кого не будет большой неожиданностью, что хуже всего нормы соблюдаются в логове грузинского традиционализма, на рынках. То Толпы народу там шляются влево-вправо без всякой дистанции. Вокруг столпотворение. Как говорится, там смешались кони, люди. Грузчики с нагруженными тачками, с оглушительными криками «дорогу-дорогу». Продавцы хачапури, протискивающиеся сквозь толпу. Время от времени глазом вопиющего в пустыне унылый женский голос рассказывает о необходимости держать двухметровую дистанцию. И это там, где всем приходится передвигаться чуть ли не в обнимку. Не соблюдается масочно-дистанционный режим и в общественных парках. При этом все оправдываются, что на свежем воздухе можно, и что мы тут со своими друзьями и знаем, что они здоровы. Хотя при этом бессимптомное течение болезни еще никто не отменял. В остальных местах меры безопасности соблюдаются почти идеально. В общественных местах, в магазинах, в торговых центрах, в государственных ведомствах, в общественном транспорте. Везде все исключительно в масках. Что самое странное, масочно-дистанционный режим до сих пор хорошо соблюдается в церквях. И хотя при чищении общей ложкой пока никто не отменял, через этот с гигиенической точки зрения богопротивный ритуал проходит лишь небольшая, самая упертая и фанатичная часть паствы. Остальные приходят, постоят в масках на двухметровой дистанции от ближнего и расходятся по домам с ощущением правильно сделанного дела. Особая тема – рестораны, которые открылись, но работают в основном на воздухе. Те заведения, у которых не было веранды, в срочном порядке вынесли столы на тротуар, и в основном посетители сидят именно там, а на улице масочно-дистанционный режим не действует. Словом, если оценить усилия грузин по недопущению второй волны эпидемии по 10-бальной системе, получится где-то в районе 7 баллов. В целом, не стоит преувеличивать роль общества и правительства Грузии в том, что страна является одним из мировых лидеров по превенции коронавируса. Кроме того, что народец так или иначе соблюдал нормы безопасности, такую штуку, как везение, еще никто не отменял. Вряд ли азербайджанцы и армяне менее эффективно носили маски и соблюдали дистанцию. Однако у них вирусом за 2 дня заболевают столько, сколько у нас за все время пандемии. На этом хорошие новости заканчиваются, и мы переходим к экономике. Как говорится, что мне вам сказать, чем вас обрадовать? На первый взгляд, жизнь в Грузии вернулась в привычную колею. Во всяком случае, если смотреть на мир из окна персонального автомобиля, все выглядит именно так. Это национальная специфика. Наш человек будет есть картошку с фасолью, но бензин в бак своего железного коня зальет во что бы то ни стало. Как только вы выйдете из машины и пройдетесь по городским улицам, в особенности вечером, тут же станет ясно, ничего ни в какую колею не вошло. В вечернее время Тбилиси почти полностью пустой. Рестораны и увеселительные заведения открылись почти месяц назад, но это им не сильно помогло. Помимо того, что нет иностранных туристов, значительно сократилось и количество местной клиентуры. Проходишь мимо любого ресторана, и если он заполнен хотя бы на треть, то его владельцы просто баловни вне судьбы. Местные стали реже ходить в рестораны. Кто-то потерял работу и остался без денег. Кто-то работает, но не уверен в том, что будет работать завтра утром. У кого-то понизились доходы. Кто-то просто проявляет несвойственную для грузин бережливость и предпочитает не тратить там, где нет необходимости. К этому также добавляется и тревога по поводу второй волны вируса. Дальше хуже. Строительная индустрия была первой, которая получила разрешение на работу даже в дни карантина. У девелоперов дела идут получше, чем у рестораторов, но это, как говорится, в сравнении с Бубликовым лучше. В реальности почти половина строительных проектов остановлена. Большинство подъемных кранов, которые высятся над городом, либо стоят, либо работают в полсилы, с ленцой и не спеша. Это я говорю про те проекты, которые уже почти построены. Надо ли говорить, что запланированные проекты, которые еще не начаты, откладываются на неопределенный срок, как только так сразу, когда рак на горе свистнет. Оно и понятно. В условиях обвала целых секторов экономики, в первую очередь туризма, настроение покупать квартиры будет у немногих. В этой проблеме есть и другое измерение. Тбилиси в последние годы очень похорошел, в первую очередь за счет переноса активного строительства из центра на окраины. Теперь даже в медвежьих углах, где раньше и общественный транспорт ездил по праздникам, появились целые кварталы новостроек. Не слишком высокого качества и не шедевры архитектуры, но в сравнении с советскими постройками просто Сингапур. Развитие города шло такими темпами, что лет через 10 старые советские постройки, конечно, никуда бы не делись, но их полностью оттеснили бы на задний план новостройки. Это называется джентрификация. Что-то вроде облагораживания. Это когда в районе трущоб начинают строить нормальные дома, и со временем сам район начинает меняться в лучшую сторону. Кризис поставил все это под угрозу. Квартиры покупать некому. Стало быть, девелоперы замрут до конца пандемии. А вместе с ними и процесс превращения окраин Тбилиси из советского болота в нечто более или менее восточноевропейское. Ну и последнее совсем о плохом. Гостиничный бизнес тоже официально заработал неделю назад, но в отелях шаром покати. В отсутствие иностранцев отельеры пытаются максимально привлечь местных аборигенов, но они на отдых пока особо не рвутся, по тем же причинам, что и не осаждают ресторан. В общем, все происходит так, как и следовало ожидать. Чтоб ожила Грузия, должен ожить весь остальной мир. Есть в этом определенная ирония судьбы. Грузия, значительная часть населения, которая настроена ксенофобски и постоянно ноет по поводу понаехавших, в реальной жизни критически зависит от иностранных туристов, иностранных инвесторов и иностранных покупателей недвижимости. Вот и говорите «понаехали», а без понаехавших вы никто и звать вас никак. Учтите это на период, когда пандемия закончится.
Рассказывал наш постоянный автор Тенгиз Аблотия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
До выборов в абхазский парламент вышли на финишную прямую, но обсуждать фактически нечего. О кандидатах почти ничего не известно, и они совсем не стремятся развеять эту завесу таинственности. В причинах такого положения дел разбирается наш постоянный сухумский блогер Изи Дачания.
Центральная избирательная комиссия взмахнула флажком. Для 9 кандидатов, претендующих на 4 места, освободившихся в парламенте после президентских выборов, стартовала избирательная кампания. Тут же социальные сети заполнили фотографии кандидатов с указанием округов, по которым они баллотируются, все как положено. Пиджаки и галстуки на фоне символов государственности. Что еще мы знаем о кандидатах? Дату и место рождения. Ценнейшая информация для любителей гороскопов, но вряд ли она чем-то поможет. Может рядовому избирателю. Мы часто сетуем на то, что голосуем с закрытыми глазами, полагаясь на мнение соседей и родственные связи наших избранников, которым зачастую достаточно набрать несколько сотен голосов, чтобы потом выносить судьбоносные решения. По сути, большинство кандидатов делает ставку не на свои программы, а на численность родственников, проживающих на том или ином участке. Неудивительно, что они не сильно заморачиваются рассказами о своем понимании депутатской деятельности и не спешат что-либо обещать избирателям. Здесь можно много говорить о системе, о законе, который позволяет выдвигаться в парламент людям, никогда нигде не работавшим, с погашенной или снятой судимостью, с весьма скудными знаниями и представлениями о законодательной работе, порой вообще без специального образования. Но нельзя сбрасывать со счетов и непонимание электоратом своей ответственности за судьбу страны. Мы сперва голосуем по родственному признаку, а потом возмущаемся, что народный избранник ржет, как сивый мерин, когда он и его коллеги проваливают антикоррупционный закон. Он и в парламент приходит раз в месяц для получения зарплаты и бензина. Все остальное время стоянка для машин перед парламентом пустует, что, к слову, никак не сказывается на потреблении бензина депутатами. На нынешнем заседании сессии парламента депутаты в очередной раз обсуждали закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Закон давно принят, но в него заложена статья, гарантирующая, что он не вступит в силу в обозреваемом будущем. Уже не знаю, кто из тех, кто представляет интересы избирателей во власти, догадался увязать вступление в силу этого закона с принятием другого закона о госслужбе. То есть закон о декларировании принят и не принят, так как вступить в силу он сможет только после принятия закона о госслужбе. Казалось бы, дело за малым, надо быстренько принять второй закон, который в нескольких вариантах давно пылится в парламенте. Осталось всего ничего, парочка заседаний парламентского комитета, заключение юристов и дружное голосование. И сразу два закона, которые минимизируют коррупцию в стране и не позволят главе государства, к примеру, назначить на должность министра просвещения человека, не имеющего соответствующего образования и опыта работы в системе образования по принципу «родственник, односельчанин, друг» или «папа вложился в президентскую кампанию». Но вот это как раз и не устраивает многих депутатов. По этому закону о госслужбе не светит не то, что принятие, но и простое обсуждение, а значит, не вступит в силу и закон о декларировании. Здесь я не могу не сказать о зонтике, который использует часть депутатов, говоря о законе о декларировании. закон сырой и недоработанный, потому что, оказывается, депутаты принимали его в спешке под давлением активистов. Не могу промолчать об авторе проекта закона о декларировании. Вынес его на рассмотрение парламента нынешний президент Аслан Джаниев в бытность депутатом парламента. В благодарность за этот героический труд его при каждом удобном случае упоминали и депутаты, и инициаторы принятия закона, группа общественных активистов. Получается, что президент представил парламенту не закон, а, как считают некоторые депутаты, Илькину грамоту. То есть мы выбрали в президенты человека, который подсунул парламенту правовой мусор. Ничего себе компромат. Давно пора признать, что существующая система выборов принесла нам плачевные результаты в виде законодательного органа, в котором ответственность перед избирателями осознает лишь незначительная часть избранников. Большая часть, простите за просторечие, балласт, который только мешает работе тех, кто мог бы приносить пользу обществу, а не просто выполнять роль статистов, поддерживающих ту или иную политическую силу или чей-то коммерческий интерес. Очевидно, что 4 кандидата, которые придут в парламент, не смогут кардинально переломить ситуацию. Но избиратели могли бы перестать быть участниками этого преступления и, отказавшись от участия в выборах, заставить парламент внести изменения в закон о выборах.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.